Глава 7. Привидение на барже. Свет попадал в каюту через небольшие круглые люки в бортах, выше Алисиной головы. Глаза Алисы уже привыкли к темноте, но она зажмурилась, чтобы глаза привыкли еще лучше. И вот, когда она стояла с зажмуренными глазами, Алиса поняла, что в каюте баржи она не одна. Кто-то тут есть еще. За бортом начался новый фейерверк. Шутихи, ракеты вспыхивали часто и бурно, и при каждой вспышке света Алиса могла все лучше разглядеть, кто же находится в трюме, кроме нее. И нетрудно догадаться, что в трюме оказались два Кощея Бессмертных. Первый, придуманный мальчиком Колей, был скелетом, у которого все время отваливалась правая нога. А второй, которого придумал парень с серьгой, был Кощеем инопланетным, с бластером в руке, в длинном плаще и с бородой, которая росла прямо из черепа. Алисе стало страшно. Она стала отступать, потому что оба Кощея медленно приближались к ней и притом молчали. От этого Алисе было еще страшнее.
«Смерть!» — неожиданно произнес одноногий Кощей. «Смерть!» — повторил за ним инопланетный Кощей и тут же выстрелил в Алису из бластера.
К счастью, бластер у него был не настоящий, иначе бы вся баржа вспыхнула. Луч лишь осветил внутренности каюты. Алиса поняла, что если бластером ее Кощей не достанет, то костлявыми руками он легко ее задушит. При очередной вспышке бластера, осветившей все мертвенным зеленым светом, и отразившийся в холодных, глубоко спрятанных в глазницах глазах Кощеев, Алиса увидела за трапом небольшой люк. Он был приоткрыт. Отступая, Алиса стала уговаривать Кощеев: «Спокойно, я же ничего плохого вам не сделала. Мы с вами товарищи по несчастью».
«Смерть!» прорычал инопланетный Кощей и снова начал палить из бластера.
К счастью, пока он палил, то вперед не двигался, и Алиса, забежав за трап, постаралась нырнуть в люк. Передний Кощей ударился о трап и стал чертыхаться. Второй налетел на него. Таким образом, у Алисы образовалась маленькая передышка. Она не только перебралась в следующее помещение, но и успела закрыть дверь на задвижку. Как только она это сделала, первый из Кощеев добрался до двери и стал в нее ломиться. Правда, без особого успеха, потому что переборки на барже оказались крепкими, не по зубам Кощею Бессмертному, даже если он инопланетного происхождения. По свету, который попадал внутрь из небольшого иллюминатора над головой, Алиса поняла, что оказалась в небольшой кладовке, где хранились веревки, куски холста, войлок и прочие хозяйственные предметы. Алиса, страшно уставшая за день, тут же соорудила себе постель. Забравшись на гору холста и канатов, она выглянула в иллюминатор и поняла, что перед бегством тетя Дуся сумела оттолкнуть баржу от берега, и теперь она покачивалась посреди озера. А отсюда ни до кого не докричишься. Тогда Алиса решила не волноваться. Она сказала Кощеям: «Конечно, вы можете ломиться и дальше, но двери здесь крепкие, а я вас совсем не боюсь. Так что лучше тоже отдохните. Завтра вам придется разговаривать с самим комиссаром Милодаром, а он человек очень серьезный». Кощеи еще немного потолкались в дверь,
Потом замолчали.
Алиса заснула. Она спала хорошо, без снов, потому что всегда спится лучше в путешествии на корабле. А проснулась Алиса от шума и шагов на палубе.
«Эй!» — крикнула она, поднимаясь, и тут же ударилась головой о ступеньку трапа.
Шаги приблизились, и кто-то крикнул знакомым голосом.
«Она здесь! Я слышала!»
Застучали быстрые шаги. Кто-то сбежал в трюм и стал ломиться в дверь.
«Одну минутку!» — сказала Алиса. «Сейчас открою!»
В ее каютке было светло. Рассвет наполнил ее голубым воздухом. Дверь отворилась, и Алиса кинулась на грудь к маме, которая и была первой поднявшейся на борт баржи. Алиса обнималась и целовалась с мамой, вернувшейся из командировки ночью, папой, роботом Полей и другом детства Пашкой, который страшно завидовал, что приключение обошлось без него. Потом Алисе рассказали, что пока она мирно спала в кладовке, а два Кощея сторожили ее в трюме, дома поднялась паника. Куда делся ребенок? Сообщили Милодару. Милодар поднял на ноги галактическую полицию и ничего не нашел. Никто же не догадался отправиться на ярмарку чудес. Дома ничего не было известно до середины ночи, пока не появился робот Поля. Он был вне себя, ничего не соображал, потому что выполз на берег промокшим до последнего кристалла и через 20 шагов совершенно отключился. На него случайно натолкнулся ночной сторож ярмарки и сообщил номер робота в милицию. Полю привезли домой, протерли, просушили все сопротивления и сочленения, промазали лучшим маслом, и тогда к нему вернулась память. Это произошло уже на рассвете. Но и робот Поля не знал, куда могла деться Алиса, потому что он угодил в воду раньше, чем ее заточили на барже. Зато робот Поля знал, что один из Кощеев незаконным образом попал в руки Алёши и его жены. С утра Селезнёва и Милодар кинулись туда и разбудили молодых людей. Те были страшно смущены тем, что совершили не очень благородный поступок, и сразу повели Милодара и Селезнёвых в сарай, где устроили своего Кощея. «Кощея там не было!» Они его заперли на ночь, но он исчез. Зато стрелки из рогатки догадались, что Алису надо искать на барже, куда ее отдали в лапы двум другим Кощеям. Разгневанный Милодар бросился к тете Дусе, а остальные — на ярмарку. Баржу нашли посреди озера. А дальнейшее всем известно. За исключением одной детали. Ни одного Кощея Бессмертного на барже не обнаружилось. А так как вряд ли кто-то мог побывать на барже ночью и выгрузить Кощеев, значит, человечество встало перед новой загадкой, разгадать которую было не очень легко. Но решение этой загадки явно знала тетя Дуся. Когда ее разбудили и обвинили в похищении Алисы, да еще в попытке убить девочку с помощью Кощеев, тетя Дуся совершенно спокойно отправилась с Милодаром на баржу и по дороге сообщила, что никаких Кощеев там быть не может и не было никогда, потому что Кощеи — это воображаемые изображения на экране. Как их можно отправить на баржу? Конечно, Милодар не поверил тете Дусе, ведь он уже понимал, что Алиса наткнулась
на след страшных чудовищ, которые мучили Москву все последние дни. А источник этих чудовищ – балаган тети Дуси. Так что, когда все собрались на барже, тете Дусе пришлось во всем сознаться. Она как-то по случаю дешево купила аппарат для передачи мыслей на экран. На одной планете его использовали врачи, чтобы ставить диагноз больным. Но воображение людей на Земле оказалось куда сильнее, чем у тех, кто изобрел этот приборчик. Ну что бы стоило тете Дусе сообщить об этом в Академию наук или хотя бы в милицию, чтобы никого не пугать? А она не сообщила. Она научилась делать фокусы. Ее чудовища по приказу хозяйки совершали всякие движения, плясали и даже страдали, когда их били хлыстом. Но, конечно же, одной женщине, даже такой сильной, как тетя Дуся, было невозможно усмотреть за своими чудищами. После представления тетя Дуся загоняла их всех в трюм на барже и отправляла баржу на середину озера, а утром приплывала к ней в лодочке и пригоняла баржу обратно. Но не всегда ей удавалось упрятать всех чудищ, особенно когда в балагане был народ и сеанс шел за сеансом. Некоторые из них вырывались и бегали по окрестностям.
«Но потом-то что с ними случалось?» — настаивал комиссар. «Почему мы не могли их найти?» «А потом они исчезали, как и положено», — спокойно ответила тетя Дуся. «А как положено?» — спросил Милодар.
«Я догадалась», — закричала Алиса.
«Что-то ты слишком догадлива для обыкновенной девочки»,
— недовольно сказал Милодар. «А кто сказал, что я обыкновенная девочка?» — удивилась Алиса. «Такие чудовища, как и черные сны, и вообще всякая нечисть, исчезают с первым криком петуха, потому-то их на следующий день не могут отыскать».
«Эта девочка слишком много знает», — мрачно сказала тетя Дуся.
«Мне самой пришлось потратить неделю, прежде чем я догадалась, куда деваются все мои крохотулечки, когда я прихожу утром покормить их человечиной».
«Ах!» — сказал робот Поля и попытался упасть в обморок. Но Алиса подхватила его и сказала уверенно: «Тетя шутит».
«Еще как шучу!» — согласилась тетя Дуся. «А тебя, Алисочка, знала бы, утопила. Это не шутка».
Робот Поля опять попытался упасть в обморок. На этот раз Алиса ему не мешала. Она сказала: «Не бойся, у нее ничего не получится».